Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, беседы о вечном в эфире. Сегодня в нашей студии священник Владислав Нечаев, клирик храма Рождества Христова, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Батюшка, вот сегодня я хотела бы вам предложить тему беседы о понимании детства. Вот мы живем и жили всегда, и дальше будем жить. И я думаю, что, может быть, не каждый человек и не каждая мама может дать вразумительный ответ о том, а что такое вообще детство, для чего оно в нашей жизни и какие его следы, последствия. Это, на мой взгляд, чрезвычайно важный вопрос о понимании будущего взросления ребенка.
Конечно, вы касаетесь очень важной темы, и она настолько обширна, что даже непонятно, с чего здесь начать. Наверное, нужно сказать следующее. Во-первых, мы вообще не можем понять человека без того, чтобы понять детство. Поэтому наше внимание детства должно привлекать не просто по нашему желанию или как какому-то интересу, а оно должно просто приковывать наше внимание. И здесь мы как бы начинаем в эту тему углубляясь, понимать, что вообще-то, как в духовной жизни, есть детство духовное, и заметим, что в этом детстве духовном человеку сообщаются великие благодатные дары. Так называемая призывающая благодать осеняет его, и он чувствует радость, чувствует желание молиться, все священное его радует, все церковное внушает ему доверие и так далее, покуда не приходят какие-то более трудные времена в его духовной жизни. И вот аналогично этому мы можем заметить, что в начале нашего жизненного пути Господь нам дает особенные переживания. Это наше детство. Причем я бы сказал, что даже неважно, крещен ребенок или не крещен, ему все равно дает Господь пережить некоторые добродетельные состояния. И эти состояния, они настолько глубоко отпечатлеваются в его душе, настолько окрыляют его, что можно сказать, что в детстве человек приобретает огромный как бы потенциал своей будущей взрослой жизни. И тут вы тоже правы в том, что как бы взрослый человек должен размышлять о детстве и вспоминать, наверное, о нем, и возвращаться даже, наверное, к нему, чтобы, может быть, разобраться в том, насколько правильно он в жизни идет. Поэтому вот эти вот добродетельные, я бы даже сказал, святые состояния души сообщаются ребенку в детстве, которое протяжено от его зачатия даже и до становления взрослым, наверное, лет где-то 17-19, и все это время вот оказывается вот сияющим вот этим благодатным опытом. Поэтому это время имеет значение как залог будущих даров Божьих, как залог того благочестия, которое человек может стяжать уже трудами.
Ну вот мы, если вспоминаем даже какие-то свои такие переживания, то я бы так сказала, что мы не очень часто возвращаемся к своему детству. Хотя вот дети, когда они беседуют со взрослыми, мне очень часто говорят: «А вот расскажи, какой ты была маленькой?» Или вот «Расскажи, когда я была маленькой?» Или там папа, или мама. То есть очень интересно самим детям узнать, как взрослые, когда взрослые были маленькими. Для них почему-то это бывает очень важно. Не просто потому, что это вот какой-то, я думаю, что вот, такой интерес поверхностный. Наверное, что-то вот в этом заложено, вот в этом вопросе.
Я думаю, что если взрослый серьезно хочет задуматься о своей жизни, то все-таки к детству он обращается. Вот. И, наверное, здесь зависит от натуры вот, человеческой, кто к какому времени возвращается. И может быть даже так, что чем глубже размышление человека, тем более отдаленное детство, он возвращается. И мы с вами можем увидеть этому примеры, ну, например, и в киноискусстве, да, что человек вспоминает о детстве. Какие-то эпизоды детства, они, можно сказать, совершенны. Вот они как бы так настолько универсальный опыт преподносят человеку, что тут ни прибавить, ни отнять. И, ну, какой-то прямо как бы Божий урок душа воспринимает. Может быть благоприятный, а может быть даже какой-то трагический, но все равно он необходимый душе, напитывающий ее вот опытами жизни. Поэтому я думаю, что в детстве все-таки обращается человек иной, скажем так.
Ну вот смотрите, вот вы говорите, что детство – это какие-то всегда особенные переживания. А какие это могут быть переживания? Какие это могут быть переживания, которые могут быть полезны в качестве, ну, например, даже для тех же самых родителей, чтобы они более хорошо смогли понять своих детей? Вот на что нужно обратить внимание вот в этих детских переживаниях?
Ну, тут целая бездна материала, который может родитель пронаблюдать. Во-первых, вот любой, наверное, человек, без исключения, в районе 6-8 лет испытал муки совести. Это очень драгоценный опыт для нашей души. Как правило, наверное, этот опыт был связан с тем, что ребенок, не подумавши, взял чужое, например, или, например, соврал, и это оказалось разоблачено кем-то. Вот, и ему стало мучительно стыдно. И это очень важный опыт. Он может раскрываться прежде всего в каком-то, ну, событии. У ребенка все событийно, как бы случай какой-то, какие-то люди, какие-то обстоятельства. Но еще раз говорю, что все это как бы отдает какими-то отголосками вечности. Вот, вот это вот все произошедшее. Затем, например, ребенок впервые в своей жизни мог столкнуться с предательством. Это происходит опять-таки в детстве. И опять-таки он в том или ином обличии увидел зло. И как-то к нему начал относиться. А разве это не важный вопрос? Как человек в мироздании наблюдает зло и как на него реагирует? Это очень важный вопрос. Или он увидел какую-то несправедливость, не обязательно к себе, к людям, каким-то близким. Увидел эту несправедливость, она как-то врезалась в его душу, как-то ему вызвала какие-то чувства его, запавшие в его душу и так далее. Элементарно ребенок испытывает безграничное счастье, когда, например, качается на качелях. Испытывает нешуточные, как бы трагические переживания, когда разлучается с мамой по тем или иным причинам на тот или иной срок. Когда он где-то падает куда-то, когда он расстается с любимыми вещами, когда он видит свое взросление. Все это наполнено какими-то переживаниями, как бы, которые имеют, ну, такой вот какой-то характер, ну, чистый.
Это замечательно, что мы сейчас это проговариваем.
Да. И да, это просто, это может иметь, не иметь какой-то затейливости в самом событии, что что-то вот прямо произошло. Просто взгляд. Взгляд взаимный там, ну, там, в детском саду, например, да. Вот увидел кого-то и поразился. Вот замер человек, восхитился. Залюбовался, так скажем, другим человеком. Вот ребенок ребенком. Вот это вот и есть уже
да,
некоторое.
Я вот помню у себя такое чувство.
Вот.
Я помню музыкального работника своего. Мне было тогда, наверное, года 4. это такое сильное впечатление, как мне понравилась женщина, да, одна молодая. Невероятно.
Нет, так это много. Причем, чем более человек обращается к своему детству, тем больше он вспоминает. Ну, это мы как бы не призываем к психоанализу человека, да? Но тем не менее он может заприметить, что часто по невнимательности он забывает свое детство. И даже не только его забывает, но он, взрослый, я имею в виду, от него отрекается. Вот как это происходит?
Да.
Какой момент? Почему это происходит? Это просто ужасная какая-то и досадная черта нашей жизни, что мы так делаем. Это глубоко неправильно. И, наверное, каждый человек на вопрос, что ты помнишь из детства, он может рассказать несколько эпизодов, и эти эпизоды измеряются не тем, насколько они примечательны, а тем, насколько они глубоко прожиты. А прожиты они действительно глубоко.
Ну вот часто человек бывает собой недоволен. Вот, может быть, недоволен обстоятельствами какими-то своей жизни, и он, вспоминая детство свое, он начинает не принимать это. Вот если бы да кабы, вот если бы было бы вот так, то могло бы быть все по-другому. Вот как здесь быть, как вот принять свое детство?
Тут дело в том, что человек, размышляя о детстве из взрослого состояния, он уже смотрит на него словно другое окошко. И он уже замечает те детали, которые, в общем-то, не важны. Ему нужно душою прийти к той полноте, которой он обладал в детстве. К той щедрости духовной, к тому приятию мира, к той свободе художника, которой обладает ребенок по отношению к миру. Только сделать это нужно не в том смысле, что как бы исполнять призыв назад к детству, да, а в том смысле, чтобы уже с достояниями взрослого подойти к тому уровню добродетельности и близости к Богу, которую имеет ребенок. Вот тот путь, который, можно сказать, человеку предначертан. И, например, читая, например, у Федора Михайловича Достоевского в «Братьях Карамазовых» записи старца Зосимы, его увещевания, которые он дает своим ученикам, можно заметить, что там много детского. То есть там как раз вот детский настрой души, который каждую пылинку, каждую песчинку созерцает, принимает, благословляет, как бы сохраняет ее жительство и так далее. Каждая тварь Божию, мошку и так далее. Вот он об этом пишет и говорит, вот имей такой настрой души. Наверное, в этом вот что-то детское есть.
Конечно, я сейчас вспоминаю отца Николая Гурьянова, вот его воспоминания, когда у него в комнате такой белый побеленный ласточки свили гнездо, и как он муху кормил конфеткой. Вот это удивительно, да? То есть вот она летала над коробкой конфет, которые батюшки привезли. Но этот эпизод в книге описывается, и он ей отломил кусочек маленький, подал ей и сказал, вот теперь ешь. И ему, то есть вот я когда вот этот эпизод рассказывала человеку, он вообще просто смотрел на меня такими глазами, что, ну, слушай, ну разве можно об этом говорить? Ну это же, ты же сейчас вот такую глупость рассказываешь, что как можно вообще на такие вещи обращать внимание? Понимаете? То есть это непонятно человеку, вот не понимающему духовную жизнь. Вот совершенно непонятно, это разные языки.
Ну, а в поведении юродивых мы тоже очень во многих видим подобие каких-то детских действий. И поэтому.
А почему это вот такое вот у них? Вот откуда она, вот эта детскость такая?
Ну, так это
и
же...
она же всем нравится,
да,
наверное.
Да, мы же вот вначале упомянули, что это не детскость на самом деле-то, это глубина жизни, это подлинное бытие, это, можно сказать, благобытие по слову преподобного Семёна Нового Богослова, это благобытие человека, его как бы истинное существование, и поэтому надо просто приходить к нему, и будешь такой, как ребенок. Не то, что ты идешь к какой-то внешней форме детскости, а ты просто приходишь к этому существованию, и в нем оказывается все, как у ребенка похоже. И ты реагируешь вот подобным образом, как я уже сказал, и великодушие, и доверие просыпается, и приятие, и художественность, и прочие разные такие дарования приходят в душу.
А вот один современный психолог, он сказал о том, что если вы хотите что-то узнать о понимании детства, читайте книгу «Любить ребенка» Януша Корчика. Угу. Вот там и узнаете.
Ну, Януш Корчик – человек, педагог, который своим жизненным подвигом, в общем-то, доказал, что он любит ребенка и не захотел разлучаться со своими детьми, воспитанниками, и вместе с ними принял смерть.
Да, в газовую камеру
да.
они вошли.
Поэтому...
Он со своими воспитанниками
да.
вообще, конечно,
и он, ну, не только этот случай показывает его преданность детству, но и вообще показывает его жизнь, когда он целые комнаты наполнял тетрадями наблюдений за детьми, за каждым ребенком. Он мог рассказать, как ребенок спит, о чем он мечтает, чего он боится, какое у него здоровье.
А он у же него уже не врач. Было семьи ведь, да? Похоже даже.
Ну, наверное, нет. Я, честно сказать, вот подробности не входил, но, по-моему, нет. И вот он о каждом ребенке мог целые часы вот так повествовать и раскрывать вот эту вселенную души своих воспитанников. Поэтому, конечно, его книги отличаются понятностью взрослым и детям. Они задушевные, они передают своей стилистикой то, что ребенок чувствует, то, что он думает, как он думает. То есть он очень глубоко проникся вот настроем вот этим детским души и смог это передать в такой вот художественной форме нам. Поэтому эта книга «Как любить ребенка», она очень для нас полезна.
Отец Владислав, значит, я попробую сейчас сформулировать этот вопрос.
Да.
Вот, понимаете, мы сейчас дожили уже до такого времени, понимаете, вот эти все события, которые сейчас так очень быстро, вот эти миграционные процессы, это суррогатное материнство, там много-много всего происходящего, вот мы сегодня говорим, в общем-то, по сути дела, о семье, да? Мы говорим о рождении ребенка в семье, как это, как о Бога установленном законе, да? Но вот вопрос хочется мне все-таки вам задать. Вот когда происходят вот эти вот всякие отношения между суррогатными матерями, которые говорят, что они не имеют никакого отношения к выношенному ребенку, как заявила, вот я вам сейчас рассказываю, да, когда одна женщина в интервью говорила, что она родила, значит, за деньги этого ребенка она выносила чужие яйцеклетки, да, родила, она говорит, я к этому ребенку не имею никакого отношения. А та женщина, значит, которая этого ребенка родили, она его воспитывает, все пестуют, все радуются, значит, такие прекрасные дети. Вот как быть в этой ситуации? То есть, вот я не знаю. Я не знаю, кого воспитывать, что воспитывать. Это же полный хаос, который творится в человеческих взаимоотношениях. Я просто я не знаю, вот как вы сможете ответить на этот вопрос.
Ну,
это все Или мы будем брать отдельно какую-то сейчас вот семью, вот такую вот православную, или хотя бы, по крайней мере, семью, где мы уже сейчас, понимаете, дошли до чего, что мы уже говорим, вот семья, где дети нормальным образом выношены, да, рождены, а вот сейчас мы уже будем говорить о том, что есть уже, это открыто нам позволяет об этом говорить. Мы уже открыто говорим. А вот эти дети, это дети уже от суррогатных матерей. То есть это же такие же дети. Вот сейчас наша тема беседы с вами, это о понимании детства. Вот что тут понимать, как тут понимать, я не знаю.
Ну, я бы сказал, что вот этот вопрос, который вы задали, он не столь относится к пониманию детства, сколь он относится к пониманию взрослой жизни, вот, взрослого состояния. И с моей точки зрения, тут произошло вот что, что как бы современные возможности, технические, медицинские, они подошли к тому, что в некоторой степени опередили какой-то нравственный слой наших размышлений и духовную подготовленность нашу они опередили. Мы не подготовлены, оказались вот к таким предложениям, так скажем, которые выдвигаются по отношению к семье, к родителям, вот к таким вот случаям. И в результате человек, предрешая очень важный вопрос, то есть предрешая вопрос новой жизни по существу, появления как бы детей, продолжения своего рода, он как бы подходит к нему не с позиций духовных или нравственных, а он подходит к нему с позиции биологии. Вот вы сейчас вот упоминали разную терминологию, суррогатное материнство, оплодотворенная яйцеклетка и так далее. То есть, так далее. Мы можем тут привлекать очень богатый материал, действительно, как бы из биологии, вот, но из антропологии, из медицины. Но, тем не менее, это не дает вот никакого ответа на то, есть ли здесь божественный промысел, есть ли здесь Божья воля, склонилась ли Божья милость над вот этим решением человеческим, и благословил ли Господь вот это дело.
Но вот этот вопрос чаще всего и задается, чаще всего, что если такие дети рождаются, значит, Господь это благословил.
Да, наверное, так можно рассудить, но дело-то в том, что на этом история не заканчивается. То есть рождение детей – это, как мы, вот я только что сказал, что это не вопрос детское, детство. То есть дети рождаются, дети растут, дети что-то испытывают, входят в эту жизнь, но вопрос-то ко взрослым. Что по отношению к их жизни в дальнейшем происходит? Вот они прикоснулись к святому делу, а вопрос дальше – а как они дальше будут жить, какими они будут родителями, правильно ли, духовно ли они относятся к этому вообще делу, и, может быть, такое начало послужит, ну, каким-то, может быть, в дальнейшем препятствием к правильным взаимоотношениям родителей и ребенка.
Отец Владислав, вот скажите, святые отцы упоминают о том, что дети рождаются, будут рождаться у родителей не в радость, а в наказание.
Угу.
Вот есть такое высказывание.
Так и в Евангелии
сказано. И в Евангелии такое есть. Оно может быть не таким вот прямым образом, как сейчас я говорю, выражаюсь. Но это ведь действительно так. То есть вот та самая женщина, которая... Но безумно любит вот такого ребенка. Ей действительно без разницы, какой ребенок. Или он таким образом, или сяким образом она его выносила, или там кто-то ей родил за деньги. Вот эта женщина, вот судя по вот тем интервью, по тем передачам, по тем сюжетам, которые мы видим на телевидении. Просто, ну, радость безграничная. Радуются, еще раз радуются, что наконец-то появился ребенок. И никому даже в голову не приходит, что ребенок этот может тебе быть в такое наказание, а не в радость.
Ну, я с вами согласен. И также можно в таком случае не только вот коснуться вот этого медицинского аспекта, который столь нов для нас и необычен, и как бы как-то будоражит умы, да, но можно коснуться ведь и просто равнодушного отношения, например, к рождению детей естественным путем, или проблему как бы рождения детей матерью-одиночкой, да, и брошенной девушкой, женщиной и так далее. То есть, наверное, ну вот здесь нужно вот целый реестр вот этих вот вопросов поднять и всех осмотреть с духовной стороны, что ли, чтобы посмотреть, а вот как Господь взирает на вот эти все обстоятельства. И, конечно же...
Для нас это очень важный вопрос.
В каждом конкретном случае, видимо, я так вот предварительно могу сказать, должно быть очень глубокое духовное испытание, насколько это необходимо, насколько это готов человек вот к этому. Глубокая вера, наверное, какая-то, или еще что-либо, что его склоняет вот именно к такому пути, на который он решается. Я бы так сказал, по крайней мере. Но еще раз говорю, что вот мы, как общество, как специалисты тех или иных вопросах, человекознания, мы в некотором смысле неподготовленными подходим к этим новинкам современной жизни.
Ну вот смотрите, общество настолько разное, и как выразился один депутат Государственной Думы, он сказал о том, посмотрите, какое огромное количество у нас детей, которые находятся в детских домах. Они никому не нужны. Но мы все-таки хотим позволить себе вот таких здоровеньких, чистеньких, лапочек таких, деток, которых можно одеть в кружевные платьицы. Вот. Но ты, по крайней мере, знаешь, что вот они там из твоих гормонов, яйцеклеток все-таки рожденные, то есть это все-таки какая-то часть тебя. Ну вот поставлен вопрос ведь, да? У меня лично есть такие знакомые, ну, по крайней мере, две женщины, я точно знаю об этом, которые хотят взять в семью таких детей. Но у нас с вами сейчас тема пойдет очень далеко. Это уже совершенно другая тема. Мы сегодня все-таки, ну, и я так думаю, все-таки некоторым образом она касается нашей темы. Это понимание детства. А что же ребенок-то вообще, как вот он спасибо скажет потом мы, за все, что мы творим?
Да, мы можем вспомнить, что, например, были же случаи, когда святые люди, как бы вот как раз узрев вот это благословение Божие о человеке, они как бы его призывали куда-то отправиться, там кого-то встретить, ну, ребенка имеется в виду, да, и взять. Что там вот тебя ждет ребенок, он как бы биологически, ну, не твоя кровинушка, но ты должен быть с ним. Ваши судьбы Господь может сплести, и это будет для взаимного спасения. Вот то, что вот вы говорите вот сейчас. Что такие случаи мы читаем в житиях святых некоторых, и они показывают, что вот именно вот этот духовный момент, желательно, чтобы он главенствовал во всех этих вот разных наших решениях, чтобы не биология нами руководила, а духовность. Вот этот момент.
Все-таки, отвечая на этот вопрос, не в какой-то вот в этой студии огромной, где проходят все вот эти ток-шоу, где все кричат, все орут, не дают возможность просто высказаться по-настоящему и размышлять над очень серьезной проблемой, не дают возможности человеку подумать, нужно говорить быстро очень. Угу. Вот скажите, все-таки, как вы считаете, как священник, Господь относится вот к таким детям, которые рождены от суррогатных матерей? То есть вот если ответить, например, тем людям, которые все-таки не понимают и считают, что это благо, это цивилизация так далеко пошла, что это такой научный прогресс, что мы вот так высоко прыгнули, что это позволит очень многим парам иметь детей, и никто не задумывается, что в этом огромный Божий промысел. И мы знаем, сколько людей, которые не имели детей, через какие-то времена они... Ну, тот же пример Иоакима и Анны, что там далеко ходить, это родители Богородицы, очень много. Через какое-то время все-таки Господь дает такие плоды, дарования этим людям, которые вот это все претерпевают и идут по правильному пути. Но разве это можно объяснить в ток-шоу, да? Что, наверное, не просто так это все происходит. И не надо вот прыгать и через себя и делать вот такие вот безумные. А кому-то вот не надо этих детей. Они вот у них рождаются, их там не знают, куда их девать вот, да. Просто. Ну вот совершенно не нужны такое. Эти дети. Они холодные, сопливые. Голодные бегают вот по деревенским улицам, например, совершенно, а мамочка пьет с папочкой, если он вообще существует. Ведь можно ведь и об этом как-то еще задуматься, почему это все происходит. Так вот, если ответить вот этим людям, вот такие вот дети, они все-таки угодны Богу, угодны в наказание они или все-таки в радость даны человеку, на радость.
Ну, вот если вы так спрашиваете, то относительно детей, собственно, детей вот этих, я мог бы так сказать, что даже если ребенок живет, ну, он и так в утробе живет, так сказать, да, как бы краткое время, значит, его жизнь Богу угодна. Вот.
Даже и, если краткое время, да, если он проживет, такой ребенок недолго.
Да, если даже недолго. Угу. То есть сами дети, они, собственно, здесь не виноваты ни в чем. Угу. То есть они Богу угодны, и если мы их называем людьми, угу. то у них есть, значит, и душа, которая, собственно, пред Богом обретается и так далее. Вот. Но относительно взрослых, относительно как бы тех людей, которые призваны родить их духовно, соучаствовать в духовном рождении этих детей, не только физически их породить. Относительно этих людей я бы сказал, что у них с изначала есть какой-то определенный такой, ну, пред Богом какой-то порыв, может быть, дерзновенный какой-то, и поэтому такое действие, оно предполагает смирение пред Богом, глубокую веру, как я уже сказал, да, и ясное сознание, что должно делать, а чего нельзя, и какой-то, наверное, ну, божественный знак, что так должно быть или нет. Если уж так возможно делать, то есть ли к этому Божья воля? Поэтому однозначно для всех сразу я не могу ответить на этот вопрос, но мне кажется, что по этому пути должна пройти каждая пара, которая думает об этом, и понять для себя, что ей делать дальше. Я бы так сказал.
Ну, вы имеете в виду сейчас пару тех родителей, которые
не имеют решили детей, пойти не имеют детей, да? Думают о том, надо ли это делать, или усыновлять, удочерять кого-то, или обращаться к этим новым возможностям или что-то делать. Мне кажется, что они должны войти в собор церковный, как-то побеседовать со священником, с какими-то духовно опытными людьми, может быть, как-то подумать об этом, и, может быть, это к чему-то придет. Поэтому я вот на такой бы путь призвал таких вот родителей.
Ну что, батюшка, какие можно сделать нам сегодня особенные выводы из всего сказанного?
Ну, я бы сказал так, что мы, взрослые, привыкли жить в мире взрослых. Нужно не забывать, что есть не менее всеобъемлющий мир детства, в который нам необходимо быть иногда путешественниками, гостями этого мира и понабираться всего разного интересного.
Ну что, большое спасибо. Да, до встреч всего будущих, доброго. Отец Владислав. Дорогие слушатели, сегодня это была передача «Беседы о вечном», и сегодня в ней вновь принимал участие кандидат педагогических наук, клирик храма Рождества Христова, отец Владислав Нечаев. Наша сегодняшняя тема беседы была посвящена пониманию детства.